Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 21 мая, 17 часов 7 минут. Программа «Пиджаки» в студии Юрий Буткин. Добрый вечер. Я приветствую гостя программы «Пиджаки», сопредседатель Российского союза промышленников и предпринимателей Давид Якобашвили. Давид Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первым делом, вот сегодня глава Сбербанка Герман Греф сказал, острая фаза кризиса в России прошла. Больше того, с уверенностью сказал Греф, мы ничего не можем говорить, но все-таки на наш взгляд острая фаза прошла. На его взгляд прошла, на ваш.
Ну, я абсолютно поддерживаю именно Грефа в том плане, что нужно говорить, что прошла. Даже, может быть, кто-то может и скептически относиться к этому. Но я думаю, что надо говорить, потому что это даст возможность как-то отыграть ситуацию и даст возможность селить в людей какую-то уверенность в завтрашнем
дне. В чем признаки того, что эта самая острая фаза прошла? То есть вот что-то было в острой фазе, и этого нет теперь?
Ну, во-первых, наступили хорошие дни.
Солнце.
Лето.
Хорошо.
С весной приходит надежда.
Нет, ну, а если все-таки более серьезно, понятно, что лето, понятно, что надежда приходит, но вот что, то, что рубль становится дороже к доллару, то, что нефть становится
нефть
дороже?
Нефть становится дороже, это дает какие-то надежды, что у нас будет больше денег, это первое, мы закладывали другие деньги в какой-то момент времени, когда она опустилась ниже 50. Так что тут есть какие-то преимущества, на самом деле есть какие-то признаки того, что может все исправиться. А в принципе исправиться-то все может. Надо договориться, и все. Здесь вопрос такой.
Тут ведь вопрос, что исправлять.
Ну, вопрос исправлять экономику легко. Легко, только надо согласиться с несколькими вещами.
А вот с какими вещами нужно соглашаться? Вот теперь на входе, когда мы говорим, острая фаза прошла, надо решать проблему.
Ну, я поддерживаю того же Грефа, когда он говорит, что нужна уверенность в завтрашнем дне, нужно сделать, настроить так бизнес, чтобы был определенный мораторий на какие-то принятые уже решения, достаточно тяжелые решения для бизнеса, чтобы он осуществлял свою деятельность. Так что... Совершенно легко все это сделать, дать уверенность в завтрашнем дне, дать возможность инвестировать, и не только дать возможность, а стимулировать инвестиции. Хорошим словом, хорошим делом, невмешательством. И не надо помощи, но надо остановить какие-то моменты сложные. Надо не думать о том, что вот если мы дадим там вновь создаваемым предприятиям возможность 2 года не платить налоги, они этим воспользуются, и они начнут там красть у других, и это будет несправедливо по отношению ко всем остальным и так далее. Есть много всяких вещей, которые сводят совершенно простому, даст возможность легко подняться экономике.
Ну вот обычно в таких случаях говорят, да даже если вот взять прошлый кризис. Насколько я понимаю, прошлый кризис во многом наша экономика преодолевала за счет того, что инвестиции пришли из-за границы. Это так?
И это так. И это не только так, потому что инвестиции пришли из карманов людей, которые держали эти деньги за границей, эти карманы за границей.
Это работало и в прошлый раз.
Это работало в прошлый раз, потому что была уверенность в завтрашнем дне. Потому что основные капиталы, которые сейчас утекают, это капиталы среднего слоя. Людей, которые имеют 100, 200, 300 тысяч долларов, те, которые они хотят сохранить, где-то там, вкладываясь там за границей, как-то припрятывая их куда-то в подушку, но заграничную подушку.
Но ведь если вы говорите об этих людях, они и до нынешнего кризиса...
И не только этих.
Не очень верили нашей экономике.
И не только этих. Ну, можно... Ну, вы понимаете, люди очень легковерные. Они легко верят. Надо их приголубить, пригладить и пообещать, и выполнить. Просто выполнить на вот какую-то программу выполнить, но не надо просто их пугать разными вещами. Вот сколько раз не говорилось, и президент заявлял о многом, и вдруг выступают люди и говорят такие вещи, что завтра опять что-то чего-то опять повысим, что-то чего-то не будет, опять чего-то, и вот и страх, и так далее.
Ну, подождите, эти люди, или все должны говорить одинаково?
Я не говорю, что все должны говорить одинаково, но мы должны понимать, что мы, если вот сейчас правильно начали говорить о том, что Шувалов заявил о том, что экономика поправляется, Греф заявил об этом же самом, и многие другие. Тут вопрос таков, как мы настроим вообще этот механизм пианино, и как оно будет играть, так и будет исполняться кадриль.
Но настройщики-то те же самые, и пианино то же самое.
Ну, кадриль так и будет исполняться, если будет правильная настройка. Нужен правильный сигнал и правильное его исполнение. В нашей стране вертикальный сигнал проходит, если его жестко поставить.
Но, значит, нужно жестко ставить, значит, нужны жесткие меры, жесткие ограничения.
Ограничения как раз не... На ограничения
нужны.
На законодательство. Да, ограничения на ограничения нужны. Но ограничения на именно развитие бизнеса и дать ему возможность, он сам выведет на правильную стезю.
Это Давид Якобашвили, он сопредседатель Российского союза промышленников и предпринимателей. Это прямой эфир, вы можете через сайт наш писать вопросы, можно присылать через СМС-портал, можно через Твиттер. Вот пут-пут, так человек подписывается, пишет, ну вот вы говорите, что пик кризиса пройдет, то есть соглашаетесь с этим. Но по каким факторам, пишет он, это нам видно, простому народу?
Я не говорю, что я соглашаюсь с этим. Я не говорил об этом. Я говорю, правильно делается, что так говорится.
Стоп, секундочку. Мы начинали с того, что Греф сказал, что острая фаза кризиса в России прошла. Вы, насколько я помню, все-таки, согласились, нет?
Нет, я соглашаюсь с ним, что надо так говорить.
Ах, вот как.
Абсолютно.
А на самом деле это не так.
Ну, вы знаете, я говорю, у каждого человека может быть свое мнение. Совершенно, потому что у многих, может быть, совершенно, некоторые вообще находятся в миноре. Но вопрос в том, что обязательно государство должно говорить об этом и создавать условия. Или официальные лица от имени государства должны говорить об этом, потому что мы должны исправить ситуацию. Только общий настрой. Что такое кризис? Это настроение в обществе. Если мы не поправим настроение в обществе, то ничего не поправится.
Но одними словами ведь нельзя поправить настроение в обществе.
Можно.
Но Пут-Пут как раз и пишет, мы простой народ, должны увидеть по снижению цен, появлению русских товаров.
Нет.
А как?
Настроение должно исправиться. Как только начнет исправляться настроение у народа, поднимется покупательная способность, люди начнут приобретать, они будут стараться больше зарабатывать, и тогда все поправится.
Но согласитесь,
так просто не меняется снижение цен и все. Это все механические, мануальные движения, которые приводят опять к трагедиям. Если мы будем останавливать подъем цен, прокуратурой, правоохранительной, выкручиванием рук, ничего этим не изменится.
Но, с другой стороны, и нынешний, и прошлый кризис это показывает, люди в основном надеются, что называется, не на собственные силы, а на то, что государство им поможет. Разве не так?
Царь-батюшка не поможет, если мы сами не поможем себе. Самое главное, нужно, во-первых, всем сконцентрироваться, сконсолидироваться и идти по одному пути. Мы должны справиться с ситуацией. Это самое главное. И если будет настрой правильный сверху, значит, и будет внизу также отзыв правильный.
Виталий 44-й пишет, ну вот вы говорите, а настроением-то невозможно исправить. Я, пишет Виталий, сегодня хочу жить. Понимаете? А не тогда, когда придет настроение у меня или у кого-то другого.
Ну, о чем вы говорите? Это же настроение меняется утром и вечером. Если изменится настроение, буквально все начнет изменяться прямо на глазах. Потому что вы вспомните Советский Союз. Не было ничего на полках, да? Настроение изменилось, у людей появилась уверенность какая-то, надежда, засвербила надежда, поехали с мешками, с полосатыми сумками, привезли, у нас в магазинах все появилось и так далее и тому подобное. Тут вопрос таков, есть настрой положительный со стороны государства, посыл. Приняли посыл, получили, переработали.
Вот смотрите, как вы понимаете, что этот посыл положительный? У вас какие-то особые встречи? Потому что ведь это не секрет, что в народе бизнес не очень популярен. Ну, потому что, вот, пожалуйста, Абдул-Хамид пишет, сколько мы слышали, что бизнес сам отрегулируется. Я вижу, как меня грабят алчные барыги. Я хочу знать, какая прибавочная стоимость у всех этих бузинесов. А вы уже сказали про прокуроров и депутатов, которые издают все новые законы, согласно которым в бизнес все чаще приходят с проверками. Где хорошие сигналы?
Понимаете, я понимаю, что бизнес может быть антагонистом в данной ситуации, но без бизнеса процветание страны не будет. Основным донором бюджета государства является все равно бизнес. Он платит налоги, как бы ни было, меньше, больше, он платит налоги, и он пополняет. Даже та же добыча нефти, это тот же самый бизнес. Она просто не течет из краника. Это тот же самый бизнес, который платит налоги. Вот все дела. А тут вопрос таков. Конечно, я понимаю все прекрасно, но я хочу объяснить, что настрой в обществе и посыл, который дает возможность, то есть наложить мораторий, как сказал президент, на определенные изменения, которые ухудшают положение бизнеса и его как-то зажимают. Дать возможность убрать административные барьеры максимально, чтобы вы открывали компанию, регистрировали ее не в течение месяца. Ничего не ослабить. Нет, я понимаю, но деньгами-то можно больше купить. Если в вертикали будет больше денег в кармане, она купить больше может и решить больше вопросов. А ослабить вертикаль с одной стороны, но с другой остаться и без денег, я не знаю, тогда это вообще ничего.
Вот то, что сейчас происходит, возвращаясь, про курс доллара мы уже поговорили, вот нынешний курс доллара, так как он устанавливается сегодня, он скорее для того, чтобы промышленность развивалась? Или он еще дешевый или дорогой для того, чтобы открывать свое производство?
Вы знаете, вот сейчас, сегодняшний курс доллара, он приемлем для развития экономики. Приемлем для того, чтобы мы сейчас были хорошими экспортерами и пополняли кубышку. Очень хорош.
То есть вот
на самом деле,
с самого начала говорили про импортозамещение, пока работает.
Это сможет сработать при каких-то условиях. Еще надо бы дать возможность ему развиваться, быстро организовать вопросы. Конечно, основной вопрос, что у нас такие дорогие деньги. Очень дорогие.
Это следующий вопрос.
Надо подумать, как этот вопрос решить. Он решаем вопрос инвестициями. То есть те люди сегодня, весь мир, весь бизнес, в общем-то, в западном мире, он зажат определенными условностями со стороны американцев, да, такие условности, там, в общем-то, деньги, налоги сумасшедшие и так далее. Если мы бы создали условия, чтобы они приезжали сюда, если они вкладываются сюда, они же эти дома, эти заводы же не унесут, в карман не положат, да, как говорили, там этот самый наш чернозем увезут, кто увезет, куда увезет, какими вагонами или чем, на баржах или как. Вот сюда бы вкладывались, дали бы им возможность, они бы здесь получали бы легко вид на жительство, не там месяцами стоя в очередях и ждавши, когда они получат там рандеву или так далее. Это и вкладываться новые оборудования, новые машины, новые...
Все это стоит денег, и эти деньги надо где-то взять, я понимаю.
Вот и все. Создать условия, деньги сами придут. Страна богатая, люди здесь нормальные.
Главное... Но создать условия российское государство само по себе в нынешних условиях ведь не может. Мы же понимаем, что это политическая проблема.
Да, это политическое решение.
Но внутри страны можно создать такие условия, чтобы деньги
можно,
пошли?
Можно, можно.
Что Но это?
Внутри страны, вы понимаете, да, внутри страны, опять-таки, это будет медленнее намного, если мы закроемся занавесом, да, определенным, то есть к нам... приезд иностранного капитала будет нежелателен, мы будем от него отгораживаться, конечно, это все наступит медленнее. Мы можем, конечно, здесь создать рай для местного бизнеса, но зачем закрывать чужие деньги, когда они собираются их посылать сюда? Если нашим будет здесь жить хорошо...
Ну так ведь это же не мы закрываем, насколько я понимаю, рынок. Это они не очень хорошо, не очень быстро, с политической точки зрения, могут сюда прийти.
А так какая тут политическая вообще составляющая? Бизнес — это...
То есть нельзя сказать, что на Западе сейчас не принято вкладывать в Россию?
Принято вкладывать туда, хоть... черту вкладывать, если это доходно.
А все эти санкции, все эти вопросы?
Это все глупости. Санкции, может быть, не производите пушки. Вот это против этого санкции. А если вы производите там кукурузу, никого это не волнует.
Но, с другой стороны, вот вы говорите, никого это не волнует, с другой стороны, как показывает практика, все-таки волнует, но вот чуть иначе. Вы же неоднократно уже слышали, что в нынешних условиях то регулярно кто-то предлагает закрыть все Макдональдсы, то регулярно так или иначе разобраться с Кока-Колой. Ну,
послушайте, в Макдональдсе 160 тысяч советских, то есть российских сотрудников работает, может, 2,5 иностранца. Вот и все. Как можно его закрыть? А куда этих людей девать?
А, пусть открывают...
Это просто название.
Пусть открывают другое, обычно
но
говорят.
Ну, какое они могут открыть? Ну, о чем вы говорите? Это же торговая марка, которая заслужила определенное доверие. Управляет им мой приятель, он чеченец, хороший человек, уважаемый человек вообще, никакого отношения к американцам не имеет. Просто тут название и все. Ну, тогда надо запретить ездить там на Волгах, тоже, в общем-то, бывшие
Понтиак и так далее, да? Подождите, если вы говорите, что вот Макдональдсом управляет ваш знакомый, то он наверняка вам рассказывал, что у него кое-какие Макдональдсы вдруг начали закрывать из-за того, что они что-то неправильно делают.
Это
ведь тоже проблема инвестиций.
Сказать, что неправильно делают, я не соглашусь с этим. Там четко отслеживается качество, четко отслеживаются все гигиенические требования и так далее. Ну, не надо этого делать. Я считаю, что не надо этого делать.
Это те самые проверки, о которых говорили вы в самом начале.
Не надо этого делать. Нам нужно создать ситуацию для того, чтобы все работало, потому что никто этот Макдональдс с этими ресторанами не унесет ни на Запад, никуда. Это все работает на нашего потребителя, и наши люди получают от этого доход. Интересно.
Это Давид Якобашвили, он сопредседатель Российского союза промышленников и предпринимателей. 692-й спрашивает, а вы верите в успешные бизнес-контакты с Китаем и Индией? Вообще, БРИКС это серьезно?
БРИКС, любые взаимоотношения, это серьезно. Мы общаемся с китайцами, хотя я вам скажу, что у меня в Китае были два опыта, но они были неудачными. Свое время, когда-то в 95-м году, а потом еще с Вимбельдоном. Но в любом случае очень интересно. Огромнейший рынок, и китайцы готовы сегодня инвестировать и к нам. Конечно, у них тяжелые условия, с китайцами очень тяжело переговаривать, но очень интересно. Есть
вы говорите, позитивные. Тяжело переговариваться с ними, что это значит?
Ну, они тяжелые, они вязкие, они такие вот недоговороспособные порой. Они, растягивает это все надолго и сложно, но очень интересно, потому что я знаю случаи, когда с ними люди зарабатывали достаточно хорошие деньги.
Тогда дальше. Виталий 44-й вспоминает про вот инициативу Никиты Михалкова и Андрона Кончаловского «Едим дома». Он спрашивает, а плохо, что им деньги не дают?
Ну, я считаю, что бизнес – это бизнес. Государство не должно давать. Государство должно создавать условия, но не давать деньги. Это разные вещи.
А когда банки дают денег, и в конце концов у многих производителей возникают проблемы из-за того, что они вовремя не возвращают деньги, а банки требуют обратно.
Вы знаете, что банки – это другая вещь, это чисто коммерческая составляющая и риск того, кто открывает этот бизнес. И этого же банка, который ему дает деньги под проценты. Единственная вещь, конечно, очень тяжелая, опять-таки, это процентная ставка, которая порой выбивает из сил. Вот... Вы понимаете, да, вот сейчас вот взять под 15% годовых, это я вам 15, это счастье.
Это еще найти нужно,
Я не возьму. Я не могу взять, потому что если мне дает, мои деньги мне дают год 15%, я счастливый человек. Счастье 10%, но платить 15, и как ты заработаешь 10, я не знаю. Так что...
Вот по поводу того, как потратить деньги, Азат пишет, дайте людям больше работы и платите большую зарплату, люди будут производить, люди начнут покупать, вот вам и настроение появится, вот и экономика будет.
Он абсолютно прав, но, к сожалению, производительность на человека, да, вот, допустим, у американцев в 4 раза выше, чем у нашего работника. Надо отдавать себя полностью, если ты работаешь. Я знаю людей, которые отдают себя полностью, но есть люди, которые, знаете, так вот, они думают, что вот из-за того, что они вышли на работу...
Это просто потому, что в основные средства производства плохо вкладываются, говорят люди.
Нет, не совсем, потому что люди все-таки привыкли лениться. Все-таки надо работать и отдавать себя полностью, и тогда будут другие заработки. И второе, что мы все в одинаковых условиях, абсолютно, и в 90-е годы, и сейчас. В одинаковых условиях. У нас абсолютно те же самые взаимоотношения. Может быть, кто-то ближе к телу, кто-то дальше, а все остальное то же самое. Почему-то всего 2% людей хотят стать предпринимателями, а большее количество людей хотят стать прокурорами, судьями, работниками органов внутренних дел.
Нужна уверенность.
Ну, уверенность я понимаю, но, ребята, это не производственные силы. Это силы контроля, но не производственные. Они в надежде на то, чтобы они там... Или в «Газпроме» они хотят работать. Они думают, что с «Газпрома» прилипнет. Это же неправильно.
Ну, зарплаты в «Газпроме» неплохие, говорят.
Надо создавать. Лучше создавать. Надо инициативу проявлять. Создавать предприятия. Самим создавать прибавочную стоимость. Самим.
Ну вот смотрите. Несколько месяцев назад, в прошлом году, случилось то, что случилось. Заговорили про импортозамещение, многие начали говорить, что, мол, дескать, это довольно сложно сделать. А чем все закончилось? Многие говорят о том, что не столько, грубо говоря, отечественный сыр появился на прилавках, сколько к нам приехал более дорогой, более далеко произведенный сыр. Вот и все. Закончилось импортозамещение таким образом?
Нет, оно не должно закончиться. Опять-таки, мы много раз говорили об импортозамещении. Страна должна кормить сама себя. Обязательно. Такая особенно страна, которая имеет опыт. И
да, ну, есть ли хоть одна страна, которая кормит сама себя?
А, есть абсолютно, конечно. Которая может легко прожить само собой.
Конечно. Но этого не делает.
И делает.
Кто?
Ну, нет, конечно, не делает. Нет, но как делает? Тут вопрос, она не может закрыть границы и не допустить кого-то с рынка. А так и те же самые, даже англичане могут жить сами по себе.
Но для того, чтобы наша страна кормила сама себя, нужно очень много условий, говорят нам.
Ну, немного условий. Совсем немного. Опять мы возвращаемся к тому же самому, о чем я говорю.
Ну, вот к примеру.
Совершенно несколько условий.
Несколько
что? Уверенность в завтрашнем дне.
Раз.
Возможность прихода инвестиций и, значит, мораторий на контроль, мораторий на разные там ухудшения в плане налогового обложения, там, контроля и так далее. Дать больше свободы в этом плане. Все, будут идти капиталы, люди с удовольствием
дать
будут
больше свободы, как было прежде, ну, потому что последнее время, да, некоторые даже говорят о том, что там Государственная Дума на принтер похожа.
Ну, давайте к 2000 году вернемся, к 2002 году
вернемся. То есть вот тогда было, все эти условия соблюдались?
Ну, многие условия соблюдались, хотя уже были затянуты как-то гайки, но хотя многие условия соблюдались, мы же... Прошли период с 98 до 2008 и хорошо прошли. У нас была уверенность, мы были все с огромнейшей инициативой шли вперед и зарабатывали деньги. У нас так поднялись цены на недвижимость. Это основной показатель, что мы жили хорошо.
Ну вот смотрите, вы говорите, что не очень много условий нужно, во-первых. Во-вторых, вы говорите, что у нас уже опыт был примерно такого сосуществования бизнеса и государства. Но сейчас это почему-то не работает. Вы что, не говорите об этом, к примеру, с президентом Путиным?
Нет, мы говорили об этом, а мы же услышали это все в послании.
Но это работает?
Нет, мы услышали это все в послании. Это должно дойти уже до всего и остановить как-то это. Но пока еще нет.
Но
пока еще медленно. Вот мы сейчас только приходим там вот за принятие закона об амнистии там и так далее. Пока все идет очень медленно, не так.
Но даже вот, опять же, если вы говорите о слове амнистия, вы знаете, что это очень непопулярные в народе меры. Вот с этим
делать? Я понимаю, она может быть непопулярной мерой, но в данной ситуации это должен быть комплекс мер. Отдельными прививками или там инъекциями ничего не сделаешь. Это должен быть комплекс мер. Небольшой, но комплекс. Опять-таки, вот те же самые наши, тот же самый Кудрин, да, возьмите Кудрин, он все знает. И тот же самый Греф, он все знает, что надо сделать. Просто выполнить эту программу. Кудрин вместе с МАО разработали, у них есть программа. Дать ее выполнить.
Но Кудрин не работает в правительстве.
Я понимаю, но надо принять чью-то доктрину.
Или а доктрину почему правительство развития... тогда не принимает эту доктрину? Вы понимаете,
я не знаю, я не знаю. Вот почему,
но вы же
я не знаю.
Общаетесь
с этими людьми? Нет, мы общаемся так же, как и вы общаетесь. Власть и бизнес, они по разные стороны стоят. Не в этом дело. Просто... Надо выполнить какие-то вещи. Мы все это знаем. Все это все хорошо знают. Это все прописано.
Как говорил Горбачев, надо начать.
Надо начать.
Давид Якобашвили, сопредседатель Российского союза промышленников и предпринимателей, сегодня в программе «Пиджаки». Сейчас 17:30, у нас информационный выпуск, потом будет реклама, потом мы продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Мы продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва», программа «Пиджаки». В студии Юрий Будкин, наш гость, сопредседатель Российского союза промышленников и предпринимателей Давид Якобашвили. Вы пишите нам через сайт «говоритмосква.ру», через Твиттер, пользователю «Говорит МСК», через СМС-портал. Можете звонить в прямом эфире. А Руслан пишет, вот вы продали свой «Вимбельдан», это его формулировка, компании «Пепсика». Вы теперь не жалеете об этом? Ведь могли бы сейчас импортозамещать что-нибудь?
Я сделал один бизнес, сейчас другой делаю, так что я всегда буду делать что-то.
Вообще, импортозамещение случилось, или вы видите хоть какие-то признаки того, что оно случится?
Ну, я вам скажу, что в молочной промышленности мы были одни из самых, после зерна мы были самыми импортозамещаемыми. 85% мы обеспечивали местный рынок.
Ну, мы же говорим уже сейчас и уже
сейчас,
не только...
Да, но и сейчас мы можем работать. Опять-таки, мы все это можем делать. У нас руки не кривые. Просто надо делать. Надо всем сконсолидироваться и делать. И выработать правила игры. Все. Вот это очень просто. Мы много говорим, а мало делаем.
Ну вот как, опять же, если возвращаться к истории Вимбельдона и не только, а других крупных компаний, которые, как считают многие, ведут себя на рынке так, чтобы малый и средний бизнес практически не мог функционировать.
Ну я не согласен с этим, потому что у нас было огромное количество, более тысячи контрагентов, малых и средних, более тысячи.
У которых...
Поставщиков, которые нам производили, собирали ягоды. Почему никто не собирает ягоды? Почему мы ягоды покупаем из-за границы?
А почему?
Скажите мне, а почему? Вот я вас спрашиваю, почему?
Почему у нас могут существовать только крупные концерны?
Потому что они работают,
концерны.
Люди не работают, не хотят работать.
Да ну.
Но не хотят работать. Ну как, ну пойдите, соорганизуйте бригады, сделайте кооператив, собирайте... Это самое, охлаждайте, привозите, будем покупать, будут покупать и покупали бы. Почему мы из Финляндии покупали смородину, клюкву, когда она ее полно и в Карелии, и этот самый, на севере, сколько хотите.
Но, а вот вы-то как объясняете для себя, почему люди, понимая, что спрос даже есть на это, не занимаются сбором той же смородины?
Ну, не занимаются. Может быть, они ожидают того, что им государство должно помочь, с одной стороны. С другой стороны, видно, условия надо... Это первое. Ну, государство условия, но все валить на государство тоже нельзя. Порой люди тоже не совсем адекватно ведут себя. Они думают, что что-то должно привалить. Не бывает такого. Не бывает. Мы, я не знаю, когда начинали все эти бизнесы, ну, начинали вообще с ничего. И не западло было и убирать, и стирать, и за другими там обтирать, я не знаю, что только не делали. И под машинами валялись, и сами чинили, и на горбу их тащили там с этого самого, с Ленинградского порта до Москвы. Как,
лишь вы бы, должны одну вещь объяснить, Дмитрий пишет. Вы говорите, что нет ягоды? У нас все продуктовые рынки, наши ягоды завалены, а вы говорите, надо в Финляндии
покупать. Я говорю, для морсов это огромные объемы. Морс.
То есть, если эту ягоду с рынков забрать на морс...
Да нет, но это другая ягода, это совсем другое, это другая технология сбора. Это ручная сборка, потом это центр приема надо организовать, и центр приема, дальше охлаждение до минус 24, там 18-24 градуса, и потом поставка предприятиям.
И обеспечить объемы. Да, ну хорошо, дальше. Теперь про импортозамещение 2015 года. Вот смотрите, что произошло. Первым делом исчезли сыры, потом начали появляться отечественные сыры. Потом вдруг в СМИ заговорили о том, что они начали появляться-то потому, что пальмовое масло начали завозить.
Ну, то есть, пальмовое масло и завозили в наше время.
Стали больше завозить, да, на 30%. То есть предприниматели, которые идут по пути наименьшего сопротивления, это естественное поведение?
Естественное поведение, конечно, но это надо пресекать.
А как это пресекать? А
легко пресекать.
Тогда государство будет больше регулировать.
Легко пресекать. Есть правила игры. Если из пальмового масла, можно делать из пальмового масла, но писать, что это пальмовое.
Ну, тогда его придется продавать еще дешевле.
Ну, пусть будет дешевле, у человека будет выбор.
Покупатель не будет брать
этот продукт. Нет, у человека будет выбор, или покупать это, или покупать то.
Но мы опять возвращаемся к тому,
что... Ну, надо делить,
потому что... Для того, чтобы все это было, государство должно усиливать контрольные функции.
Никаких
контролей. А кто контролировать
это будет? Надо прописать правила. Надо прописать правила, и все. И всем будет понятно. Тут вопрос же не... Ну, я не знаю, ну, во всем мире это все существует. Не нужно на каждый продукт ставить своего милиционера. Не нужно совершенно. Все это же понятно.
Мы же идем своим собственным путем.
Ну, мы тем же самым путем идем, чем идет весь мир. Надо просто воспользоваться тем же самым опытом, который прошли все.
Но мы же не знаем, как весь мир проходил вот эту историю. Вот, например, Слава пишет: я согласен с господином Якубашвили, у нас люди не хотят работать, хотят получать деньги. Один взгляд. Другой, 692-й. А люди просто не хотят работать за те деньги, которые предлагают предприниматели. Почему такое возможно в 21 веке?
Послушайте, станьте сами предпринимателями. Что вы все хотите наниматься на работу? Проявите инициативу и станьте бизнесменами. Это легко, это нормально. Вы так же, как и все остальные.
Теперь еще. Сейчас государство пропагандирует серьезную борьбу с коррупцией. Вот с вашей точки зрения, насколько это правда большая проблема? И что в коррупции самое страшное? Это коррупция, что называется, верхов, или коррупция низов?
Знаете, коррупция, она существует во всех странах. Вот куда ни ткнись, она везде существует, и пусть никто не говорит, что там...
Наша не особенная какая-то?
Нет, нет, нет. Здесь есть выше коррупция в процентном отношении, есть ниже. Вот и все. Надо ее держать в рамках. Больше ничего. Но держать ее в рамках можно тогда, когда есть правила игры и нет запретов, которые надо преодолевать. Вот когда вы, я помню в советское прошлое, да, чтобы зайти в ресторан, надо было обязательно этому швейцару дать трешку, да, иначе не запускалось, хотя ресторан был пустой. Вот такие вещи, вот не надо ставить швейцара.
Ну, или предупреждать, что швейцары есть везде.
Ну...
Получается.
Или должна быть ставка.
Виталий 44-й да. пишет, с вашей точки зрения, вот сингапурский опыт с расстрелами и всего такого нам подойдет?
Вы знаете, это достаточно маленькое государство, которое, в общем-то, приняло свои правила игры. Нам это будет сложнее сейчас это все применить, сейчас утопить в крови. Ну, не надо, я все-таки против этого. Сингапур Сингапуром, но у нас есть своя также дорога. Нам нужно просто наоборот. Расслабить, дать возможность зарабатывать больше денег, наскладывать в кубышку больше денег, потому что страна в Сингапуре ни воды, ничего, ну, вот ничего нет. У нас есть, куда ни ткни, везде вырастет, да, у нас самые большие богатства всего мира. Ну, создайте условия, чтобы те же самые сингапурцы приехали и копали у нас, и добывали у нас там золотую руду. Сделайте эти условия, и все.
И все-таки, даже нормально. Если они сделают условия, вот Роман пишет, я бизнесменом заработаю только на еду себе, даже на одежду и жилье не хватит, зачем мне это надо? А если заработаю чуть больше, придет государство и заберет.
Почему он так не уверен в себе? Пусть не будет неуверенным в себе, он должен быть, он мужчина, он глава семейства, он может много чего сделать, он может... выдумать чего-нибудь, новый препарат, он выдумать новую добавку, он может выдумать новое колесо. Все, что хочешь, может выдумать, только уверенность в будущем и в себе самом. Пусть заглянет в себя.
Абдул-Хамид утверждает, что когда у вас были заводы молочные, на ваш завод не заезжали молоковозы, а растворяли там исключительно сухое молоко.
Ну, это, знаете, Господь правду видит, да, это его собственное мнение, но я ему хочу сказать, если он так неграмотен в этом плане, что в Советский Союз потреблял только сухое молоко, только потому, что не было возможности ни держать, ни содержать молоко, ни довозить его, не было такого транспорта с охлаждающими устройствами, если он помнит хорошо. Советский Союз работал на 3000 заводов, которые сушили молоко, а потом все города, как Москва, Ленинград и так далее, потребляли только сухое молоко. А мы потребляли только свежее, потому что стерилизованное или ультрапастеризованное молоко не воспринимает сухого молока. Он только
в Советском Союзе и технологии были такие, которые не позволяли некоторые виды нынешнего молока.
Нет, я говорю о том же самом молоке, которое мы пили. Оно было все сделано из сухого.
Руслан пишет, Давид, как вы считаете, почему до сих пор российские компании вынуждены кредитоваться за границей? Хотя для компаний в мире везде кредитоваться у себя дома выгоднее, чем за границей.
Я понимаю, но вы понимаете, что кредитная ставка очень высокая.
И это временная история.
Это все временно, это все можно преодолеть, если к нам пойдет объем денег. Если к нам на рынок пойдет
объем денег. Придут деньги не только от Центробанка.
Да. Да, конечно.
Хорошо, вот до новостей вы говорили о том, что вот разговоры бизнеса с властями, ну, это вот примерно как наша сегодняшняя встреча, встретились и разошлись, что называется. Но, с другой стороны, вот когда вы встречаетесь на высоком уровне, вы же стараетесь донести, ну, к примеру, до того же президента Путина или премьер-министра Медведева, что-то самое важное. Вот это надо обязательно сделать. Вот что это обычно?
Ну, о чем я и говорил. То есть... Все то, о чем вы услышали
в
послании. Вы же услышали это в послании.
Ничего нового. 7373948, телефон прямого эфира. Так, теперь уже между собой слушатели начинают спорить. Слава Роману пишет, мол, врет Роман. Если человек не хочет работать, он всегда найдет миллион и одну причину для того, чтобы не работать. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, с нами Давид Якобашвили, сопредседатель Российского союза промышленников и предпринимателей. Добрый вечер.
Здравствуйте, Давид, здравствуйте, Егор. Здравствуйте. Вячеслав, индивидуальный предприниматель. Вот, хотел бы озвучить свою проблему и, наверное, очень многих. Вот индивидуальным предпринимателям, как правильно бы сказал, в одно время дали работать, сделали простой патент. Мы сейчас говорим о тех людях, которые малый бизнес, не кредиты, все своими силами, как бы уважаемый гость сказал, под машинами, сами моем, сами стираем, сами считаем и так далее и тому подобное. Невозможно нанять на работу человека. Вот, грубо говоря, у меня работают двое друзей со мной, я работаю по патенту. Чтобы мне их оформить и платить государству налоги, а я хочу это делать, мне надо не работать, закрыться. Ну, все, я упираюсь в дверь. То есть я работаю по патенту, мне мой бизнес было открыть неделя. Оформить своих двух друзей, водителя и помощника, ну, я не знаю, социальное, пенсионное, заплати. Почему нельзя было доделать до конца?
Я понял.
Я с вами согласен абсолютно, потому что мы как РСПП и как деловая Россия все время просили о том, чтобы социальный налог был снижен, потому что не было бы такого давления на бизнес, была упрощена вся система выплат и так далее. К сожалению, опять-таки, вот эти вот все вещи надо убрать. Я же говорю, что период 2000 года, там, 2000 и так далее, до 2004-2005 года мы так хорошо процветали, не было всех усложнений. Потом стали усложнения.
И это проблема, о которой вы говорите первым лицом государства. Да. Так, 692-й спрашивает, почему у нас нет, с вашей точки зрения, малой и средней фермерской кооперации? Ну вот они между собой и уж потом вместе начинают так или иначе бодаться с крупными производителями.
Не надо бодаться, бодаться не надо ни с кем, надо работать, заниматься своим делом. Но, конечно, создав условия такие, которые наиболее приемлемые, потому что крупные производители, ладно, они делают свое дело. Мелкие предприятия все равно в кооперации состоят с малым бизнесом. Вот сейчас мы сегодня в общественной палате обсуждали как раз, что является вообще движущей силой. Это треугольник. Государство с одной стороны, малые и средние предприятия в другом конце вот треугольника, а на третьей стороне стоят крупные предприятия, которые являются спонсорами и которые являются потребителями этих малых предприятий при нормальных условиях, которые создаст нам государство.
7373948 004-му объясните, он не может понять, почему, вот вы говорили про иностранные инвестиции, и тогда объясните, пишет он, почему иностранные инвестиции это хорошо и не приведет к инфляции, а низкая ставка Центробанка невозможна, потому что будет инфляция, и потому ее не может быть.
Потому что, я хочу сказать, те деньги, которые придут, они же придут не просто на то, чтобы покупать у нас продукцию, да, и скупать наши молочные продукты. Она придет сюда, чтобы построить заводы, фабрики, привести новое оборудование, инновационное какое-то оборудование привести, создать, чтобы мы, я не знаю, не только Калашников выпускали, но могли бы выпускать здесь и автомобили, и автоматы,
вот
и все,
вы,
что
кстати,
хотите.
Вот, кстати, заговорили о важных вещах. А почему у нас автоматы получаются, а автомобили нет?
Не, я про другие автоматы. Я говорю, хотя бы автоматы эти самые, которые производят там, я не знаю, и пленку.
Но все-таки, ведь это же исторический факт. Автомобили не очень, с продуктами питания проблемы, да. А с автоматами хорошо. Это почему? Потому что государство. Ну,
вы знаете, проблема тоже в том, что вот оборудование, которое производящие эти автоматы, там на 80% состоит из заграничного. Вот это тоже зависимость такая. Вот в этом должна быть независимость. Машиностроение должно быть свое.
Теперь 945-й напоминает о том, о чем говорит профессор Кричевский. Он пытается посчитать нагрузку на бизнес. Но вот если все собрать... И получается, что нагрузка на бизнес, если все собрать, она у нас все-таки не такая, как в других странах. У нас 30%, а у них 40%.
Я не согласен. Там не учитывается нагрузка та, которая у нас есть еще. Домашнее задание и всякие там еще дела, вы понимаете? Там
а что такое домашнее задание?
Ну, я говорю, домашнее задание — это все те, которые к вам придут. Или пожарники, или милиция, или там еще кто-то, еще водная инспекция и все, что хотите.
То есть то, что нельзя посчитать
в цифрах. То, что не считается и не может выложиться там на...
Какие предприниматели? Одни спекулянты, они не платят, как правило, налоги, требуют пенсию. Поэтому и у нас, которые работали и платили налоги, теперь пенсия нищенская. Позиция Елены.
Спекулянты, вот это вот уже отжившие из Советского Союза спекулянты. Ну, если бы люди мешочниками там не ездили там в Китай в свое время и не привозили бы какую-то одежду, которая могла конкурировать с той одеждой, которая выпускалась в России, у нас бы не было бы прогресса вперед. А следовательно, это дало какой-то толчок тому, что у нас появились хотя бы какие-то местные фабрики, которые начали производить, которые лучше продукцию. И, во всяком случае, одежду, которую мы производим для наших солдат, выпускаем все-таки здесь. Хотя, может быть, она не того качества, которое хотелось бы, но все-таки.
Про налоги мы уже говорили, про условия, в которых существует бизнес, говорили. Вова пишет просто, чтобы построить завод, нам нужны налоговые льготы, нам нужна дешевая и квалифицированная рабочая сила, и тогда это будет работать. Так вот, а у нас рабочая сила, она, во-первых, с вашей точки зрения и по вашему опыту, квалифицированная, дешевая?
Нет, квалификация у нас проблема, потому что это все требует обучения определенного, а обучение требует определенных инвестиций. Все одно за другим стоит. Пойдут инвестиции, значит, появится квалифицированная рабочая сила.
И все-таки мы уже говорили об этом, я понимаю, но давайте повторимся. Пойдут инвестиции, когда вы говорите так, вы прежде всего полагаете, что это должны быть инвестиции из-за границ.
Вот смотрите, вот почему идут сейчас инвестиции в Филиппины, да, допустим, или в Камбоджу, да? Потому что что там есть хороший класс, тот класс, который прошел высшее там образование и знает, как чего выпускать? Да нет, совершенно, потому что там создались условия, куда можно приехать. И власть в данной ситуации приветствует инвестицию, чтобы инвестировали люди, следовательно, они дают определенные послабления во многих вещах. Постройте завод, обучите наших людей, работайте на месте, мы вот там 5 лет с вас не будем брать налоги, ну и так далее и тому подобное. Есть вещи, которые стимулируют, они вот прописаны.
Это тоже важно, потому что Интернюша, так человек подписался, она пишет, почему бизнес, вот если послушать, он выглядит всегда инвалидом. Это, ему обязательно нужна амнистия, обязательно нужны налоговые каникулы и что-то подобное.
Я не согласен, потому что бизнес в России выглядит героем, что смог в таких условиях все-таки оставить страну все-таки вот в такой ситуации, в которой мы сегодня находимся. Все-таки не отсталая страна.
Ну, хорошо, а тогда Роман продолжает. Если это так, то почему в широких народных массах мощно и глубоко сидит бизнесмен равно спекулянт?
Потому что, к сожалению, это старые стереотипы, совершенно ненормальные. И второе, то, что желание стать бизнесменом, у человека отпадает почему-то. Потому что, опять-таки, он сталкивается с определенными барьерами. И из-за этого все-таки мой посыл таков, что, ребята, не бойтесь, идите вперед, делайте что-то, создавайте, и у вас все получится.
То есть все получится, государство не ограбит.
Тут в одно... государство ограбит, но надо все вместе сосредоточиться над этим. Конечно, при определенных условиях. Конечно, государство должно создать условия. Об этом говорил президент. Я ничего другого не придумываю.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, вот услышал у вашего гостя такую завистливую нотку по поводу Филиппин. А известно ли ему, что Филиппины с конца 19 века под протекторатом Соединенных Штатов Америки, что через 30 лет после того, как они выкупили Аляску, они 20 миллионов долларов заплатили Испании за Филиппины. И поэтому там декоративная власть. Потому что на Филиппинах такая же действует установка, как в Японии после 45-го года, когда американцы в декларативной форме установили такие законы, что мы вам модернизированную современную экономику, комфортную жизнь для ваших граждан, а вы будете действовать в фарватере нашей политической конъюнктуры.
Хорошо.
В этом мире.
А знаете ли вы об этом?
Я же не брал Филиппины как Филиппины сами собой, конечно, но у них сейчас бум инвестиционный, потому что что-то они подкрутили. Видно, у них была такая зависимость, или есть такая зависимость. Но видно, они, опомнились в какой-то момент и решили, давайте создадим условия, пусть придут и проинвестируют. И сегодня капиталы потекли туда. С Гонконга потекли, с Америки потекли и так далее. Ну, почему бы нам не создать такие условия? Опять-таки, почему мы боимся попасть в какую-то зависимость? Да никакой зависимости. Деньги пришли, никто их отсюда уже не унесет. Надо взять, дать им условия, пусть они здесь создают, обучат наших людей, а потом возьмите, они пусть свои деньги заберут, вы уже сами заместитесь, сами возьмете эти заводы, сами будете их также обслуживать и развивать. Ну, научитесь это сделать.
Руслан спрашивает, вот вам известно, чтобы фамилия была, чтобы конкретное производство, что кто-то из предпринимателей создал в России новое производство мирового уровня, реально конкурентное с мировыми производителями? Есть такие?
Вимбельдон хотя бы мы уже создали. Мы были одними из лучших в Европе. Мы легко конкурировали с тем же Даноном и со всеми остальными.
Но это единственный пример.
Почему? Огромное количество. Да, есть предприятия, которые были созданы и работают нормально.
Просто другой наш слушатель Кирилл напоминает ваше же заявление 2008 года, когда вы, как он пишет, хвастались, что Вимбельдон работает до сих пор по ГОСТам Советского Союза. Ну, когда говорили
про молоко. Я не хвастался, но, к сожалению, по ГОСТам работали. Да, так было, потому что их никто не менял, эти ГОСТы. Ну,
значит, работали. Лучшее, что у нас есть, по большому счету,
да это советские ГОСТы. Да нет, это не лучшее, нет, это просто так осталось, и все. Тогда мы не могли работать по-другому. Мы же не могли придумывать свое. А ГОСТы остались в правилах. Вот мы должны были их выполнять.
Вова пишет, пока не будет полиции, суда и независимой прокуратуры, в России все равно ничего не будет.
Не, я понимаю это все, но это все связь, это одна та же самая цепь. Решить вопрос. Как-то, опять-таки, ограничить бизнес от всякого там внешнего давления, дать мораторий, создать привлекательность для страны, и все. Ну,
нынешние заявления, да. Они дают вам надежду, что это начнут?
Ну, конечно, вот выступления президента были очень это самое. Конечно, это была надежда огромная. И это... есть она, существует, до сих пор надежда существует, потому что я понимаю, что деньги, только деньгами мы можем влиять в мире. Будет у нас много денег, мы можем влиять. Не будет у нас денег, мы не можем влиять.
Давид Якобашвили, сопредседатель Российского союза промышленников и предпринимателей, был сегодня в программе «Пиджаки». Давид Михайлович, я благодарю вас.
Спасибо.